Дело в том, что сотрудничество с ООН — это действительно очень важно для нас, и опыт нам подсказал, что сотрудничество с ООН может быть очень и очень эффективным для нас, для нашего развития. Ко всему прочему, мы хотели бы стать, ну, своего рода образцом организации работы офиса омбудсмена на территории Восточной Европы. Когда только новая команда зашла в офис омбудсмена, что я, в принципе, новый омбудсмен достаточно, я только в апреле была избрана на эту должность, и практически чуть больше, чем полгода эту должность занимаю. Но когда мы входили в офис, мы задумались над тем, собственно говоря, что мы хотим сделать. И, конечно, изучали опыт других стран, конечно, изучали основные документы, которые регулируют деятельность омбудсмена. Ко всему прочему, мы изучали тот мониторинг, который проводили наши общественные организации, деятельности предшественников на этой должности на протяжении последних 15 лет. И их рекомендации стали для нас своеобразной дорожной картой, по которой мы и строили наши дальнейшие отношения с властью, с общественными организациями, с парламентом, с президентом и так далее. В общем-то, об этом, собственно говоря, и хотелось рассказать, какие достижения уже сейчас есть, как мы построили наши отношения с общественными организациями. Хотелось рассказать о том, что мы, вот, наверное, один из немногих офисов на постсоветском пространстве, который стал своеобразным голосом общественности, третьим голосом во взаимодействии между властью и оппозицией. Обычно политические партии делятся по типу принадлежащей к власти или принадлежащей к оппозиции, однако при этом никто не слышит голоса общественности. Наш офис стал таким своеобразным голосом. Мы очень рады тому, что нам пока это удается делать и находить вот этот баланс взаимодействия с общественными организациями, с тем, чтобы их голос был услышан, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы наши инициативы находили поддержку в общественной среде.
Да, вы действительно недолго находитесь на своем посту, и вот в июле, если я не ошибаюсь, ПРООН, программа развития ООН, провела исследование в Украине в числе других 8 стран и высказала ряд рекомендаций, скажем, вам рекомендовали развивать стратегическое планирование, открытость и прозрачность в работе, повышать эффективность, потому что я понимаю огромное количество заявлений от граждан, не всегда входящие в вашу компетенцию. Согласны ли вы с этими рекомендациями и намерены ли вы воплощать их в жизнь?
Да, вы знаете, программа развития ООН нам очень здорово помогла. Во-первых, действительно была проведена очень качественная оценка наших возможностей, и у нас был очень опытный эксперт, который сам до этого был омбудсменом в Эстонии. И в результате того, что он имел собственный опыт, он предоставил нам те рекомендации, которые мы можем выполнить практически. Это не тот случай, когда мы получили рекомендации общего характера, выполнение которых было бы под большим вопросом. Здесь мы получили очень четкие, конкретные и необходимые нам рекомендации. Уже начали их выполнять. Мы уже начали выполнять рекомендации относительно стратегического планирования. Опять же, вместе с UNDP мы это стратегическое планирование подготовили, и в течение 2 недель оно станет публичным. Мы сейчас просто, скажем, некоторые штрихи дочистим с тем, чтобы уже можно было показать публике, что мы хотели бы получить через 5 лет. И мы, конечно же, откроем это стратегическое планирование с тем, чтобы общественность имела возможность контролировать деятельность офиса в том числе. Кроме того, мы действительно сталкиваемся с проблемой огромного количества заявлений. Где-то в год приходит около 16 тысяч заявлений в офис. При этом 80% касается тех сфер, в которых у нас нет компетенции в соответствии с законодательством. Поэтому, конечно же, вопрос фильтрации заявлений — это очень важный вопрос, и очень правильный эксперт, который проводил эту оценку, обратил на это внимание. Сейчас мы уже занимаемся тем, чтобы разработать механизм фильтрации этих заявлений. Это уже сейчас, скажем, одно из основных заданий, которое мы выполним, думаю, что к концу этого года у нас будут четкие правила, какие заявления подлежат рассмотрению в офисе, какие заявления не подлежат рассмотрению ни в каком случае.
А вы можете привести примеры, какие подлежат и какие не подлежат,
чтобы понятно? Да, конечно. Вот, к примеру, есть достаточно большое количество заявлений, в которых написано приблизительно следующее. Было совершено преступление, меня вынудили в этом преступлении признаться, но я не виноват, и поэтому я прошу офис омбудсмена провести собственное расследование и доказать мою невиновность. В данной ситуации мы совершенно некомпетентны, мы не можем этого делать. Это единственная задача судов — определять вину или невиноватость конкретного лица, и мы тут совершенно не можем помочь. Поэтому в данной ситуации мы вынуждены рассказывать человеку, который к нам обратился, что у него есть возможность в суде доказывать свою невиновность. В случае, если суд первой инстанции не согласится с его аргументами, соответственно, у него есть право на апелляционные и кассационные обжалования, но, к сожалению, офис не может ему в этом помочь.
А в чем вы можете помочь?
Можем мы помочь несколько в других вопросах. К примеру, если существует конфликт между властью и гражданином, мы можем выступить в качестве медиатора в этих взаимоотношениях. Ну, к примеру, Через средства массовой информации мы узнали о проблемах женщины, которая не может получить пособие на ребенка после рождения ребенка в связи с тем, что в рамках независимого от нее гражданского рассмотрения дела все счета в том офисе, в котором она работала, были арестованы. Наша задача была разобраться, по какой причине именно этот счет подлежал аресту, хотя этот счет по определению, по законодательству арестован быть не может. Это обязательные платежи, которые выплачиваются в любом случае, независимо от, скажем, арестов, которые накладываются на счета в судебном порядке. Мы помогли, мы разобрались. На сегодняшний момент эта женщина получила уже причитающуюся ей сумму денег, которая необходима для воспитания ребенка. В такой ситуации мы достаточно эффективны.
Но вот у меня все-таки возникает вопрос. Суд, понятно, что суд должен быть независимым, и тогда на него вся надежда. Но мы знаем, что не всегда и не везде это так. Поэтому нет ли все-таки как-то вашей задачи в том, чтобы разобраться, насколько справедливым или несправедливым могло быть то или иное судебное решение? Или речь идет о ситуации, когда человек даже не обращался в суд, чтобы обжаловать свое дело?
Да, дело в том, что законодательство предусматривает, что мы должны закрыть производство по делу в случае, если гражданин с таким же вопросом обратился в суд. Мы не можем влиять на суд. В соответствии с законодательством, в соответствии с Конституцией Украины, суды в Украине абсолютно независимы, и у нас нет права вмешиваться или оценивать каким бы то образом решение суда. Поэтому мы не вмешиваемся в этот процесс. Есть очень редкие случаи, когда нарушена процедура рассмотрения дела в суде. Тогда мы можем обратиться к суду с рекомендациями. Рекомендациями, которые базируются на практике Европейского суда по правам человека, которая сейчас уже достаточно обширна относительно Украины, мы можем просто обратить внимание суда, что подобного рода практика, как была допущена в конкретном деле, уже стала основанием для того, чтобы государство было признано таким, что нарушает права человека в Европейском суде по правам человека. Однако мы не можем вмешаться в процесс и сказать суду: вы не можете делать так, или вы должны выслушать еще одного свидетеля, или вы должны предоставить адвоката. Тут у нас таких оснований для вмешательства у нас нет. Есть только два случая, предусмотренные процессуальным законодательством, когда мы можем выступить в суде на стороне лица. Гражданский процессуальный кодекс и административный кодекс предусматривают возможность для омбудсмена представлять интересы стороны в случае, если сторона не может защитить себя самостоятельно. Эту возможность, конечно же, мы используем. Но в уголовном процессе нашей компетенции нет.
Не так давно Верховный комиссар ООН по правам человека выступил с критикой проекта закона о запрете на пропаганду гомосексуализма. Я знаю, что в программе развития ООН очень встревожены были вот принятием этого проекта. Насколько я знаю, вы тоже выступили против. Какова ваша позиция и что сейчас происходит с этим, собственно, документом?
Действительно, парламент Украины, к сожалению, принял такой законопроект в первом чтении. Мы вместе с общественными организациями отреагировали достаточно быстро и обратили внимание парламента на то, что криминализировать можно те деяния, которые понятны. Скажем, понятно, что такое кража, понятно, что такое убийство, а что такое пропаганда гомосексуализма. Я, например, как юрист, не могу понять, в чем именно смысл этого юридического термина. В связи с тем, что я не понимаю, я не могу спрогнозировать свое поведение. Соответственно, мы обратили внимание парламента на то, что принцип юридической определенности будет явно нарушен, если будет криминализировано деяние, непонятное, необъяснимое в самом законе. Поскольку объяснить этот термин практически невозможно, то мы обратились к парламенту с большой просьбой либо объяснить и истолковать этот термин, либо, соответственно, отказаться от идеи криминализировать пропаганду гомосексуализма.
Ну и что там, какое-то движение сейчас есть?
Ну, вы прекрасно понимаете, у нас ситуация сейчас после выборов, когда, собственно, парламент буквально будет заседать еще одно или два заседания, и после этого соберется новый парламент, который только избран. Поэтому сейчас будем смотреть, какая будет ситуация в новом парламенте, как новый парламент отнесется, в том числе и к нашей инициативе объяснить, что такое пропаганда гомосексуализма. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. В любом случае, у нас есть всегда несколько инструментов в наших руках с тем, чтобы, ну, скажем так, помочь парламенту улучшить законодательство. В частности, если парламент не прислушается к нашей идее, то у нас всегда есть возможность обратиться к президенту с просьбой наложить вето на тот или иной закон, который принят парламентом. Мы уже опробовали несколько раз такую возможность. Это действительно работает, работает достаточно эффективно. Кроме того, всегда есть возможность обратиться в Конституционный суд, потому что такая возможность есть по нашему законодательству очень у ограниченного количества лиц, в том числе и омбудсмена.
Международная общественность следит также за судьбой бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, и генеральный секретарь в свое время, еще когда только процесс над ней начинался, в общем, следил за тем, что там происходит. Мы знаем, что Совет Европы также пристально следит за ситуацией. Вы, насколько я помню, говорили, что обязательно посетите. Состоялся ли этот визит, и волнует ли вас вообще судьба и возможные нарушения прав Юлии Тимошенко?
Ну, конечно, волнует, собственно говоря, как и нарушение прав любого другого человека на территории Украины. Тут я могу сказать, что политики могут позволить себе политическую оценку того или иного процесса, но я должна действовать в рамках тех полномочий, которые предоставлены мне законом. Закон не предусматривает оценки тех или иных судебных решений. Поэтому в этой части я некомпетентна, я не буду говорить по этому поводу. Что касается условий содержания Юлии Тимошенко сейчас в местах несвободы, сейчас в больнице, то мой визит к ней не состоялся по единственной причине. Человек находится в больнице. И тревожить человека, скажем, своим визитом в случае, когда нет оснований говорить о неэффективности работы власти, когда оказывается необходимая медицинская помощь, при этом она оказывается под контролем немецких врачей, я думаю, что в такой ситуации смысла мне реагировать, наверное, нет. То есть я вот сейчас в ожидании, скажем, каких бы то ни было событий, которые произойдут. То есть дальше будем смотреть и реагировать. В случае, если будет необходимость, да, конечно, вмешаюсь. Но пока, честно говоря, я о необходимости вмешиваться в этот процесс лечения человека, достаточно эффективного лечения, я не вижу.
Ну вот, скажем, я не ручаюсь за, так сказать, достоверность, но я читала, что она написала открытое письмо президенту. В частности, там стоят камеры в туалете, в душе, таким образом нарушается ее право на личное пространство. Это имеет место быть? Нет ли желания расследовать
есть
такие
желание.
Заявления?
И в связи с этим мы обратились, конечно же, и в Генеральную прокуратуру, и в пенитенциарную службу с тем, чтобы они нам рассказали, какие камеры стоят, на каком основании стоят, действительно ли ведется видеосъемка в таких своеобразных местах, где человек, несомненно, должен быть защищен от видеонаблюдения. Как только получим ответ, проанализируем, и тогда сможем понять, нужна ли наша реакция. Пока просто не было ответа. Мы ждем на ответную реакцию со стороны государственных органов.
Ну и последний вопрос. Надо было мне его, наверное, вначале задать. Насколько я знаю, у вас была встреча и с заместителем руководителя новой ионовской структуры, он женщины.
Действительно, встреча такая была. Между прочим, очень интересная встреча, потому что эта структура занимается интересами женщин, а это один из приоритетных вопросов, которые есть и в деятельности нашего офиса в том числе. Один из представителей уполномоченного занимается вопросами антидискриминации, гендерного равенства и защиты прав детей. И говорили о том, что есть определенного рода инициативы, которые готовы проводить эта организация на территории Украины. Но нужен медиатор, посредник, который бы активизировал деятельность государственных органов. В связи с тем, что, скажем так, активизация деятельности государственных органов в интересах защиты прав человека — это моя прямая обязанность. В связи с этим, конечно же, мы сказали о том, что мы совершенно готовы к такому сотрудничеству, и нам бы просто побольше информации, более детальной относительно того, какой будет проект и как он будет происходить, и мы готовы включиться в этот проект в качестве активизатора, скажем так.